Трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи, это «Курс дядюшки По», я Дмитрий Потапенко. Как обычно, по четвергам мы говорим об экономике и людях ее создающих. А бывает виртуальное пространство, бывает реальное. Сегодня мы покопаемся почти в виртуальном пространстве. Почему почти? Да потому что мы попробуем понять, что же такое e-commerce, если он таковой в природе существует. У меня в гостях Андрей Скуров, основатель и совладелец компании «Мамси». Андрей, доброй ночи.
Доброй ночи.
Итак, ну, многие называют, что все, что находится в интернете, e-commerce. Относитесь ли вы к классическому e-commerce, как вам кажется?
Ну, не все, что находится в интернете. E-commerce относится только то, что... То, что только там, где можно купить товары или услуги. Мы относимся к e-commerce, но e-commerce он бывает разный. Мы e-commerce интерактивный в большей степени, потому что мы, если обычный интернет-магазин продает товары статично каждый день, одни и те же товары, да, безусловно, у них ассортимент пополняется. Мы же каждый день проводим распродажи. Да, то есть у нас очень большое количество брендов, которые представлены для женщин, для всей семьи, для детей.
Угу. Чем вы отличаетесь от обычного marketplace?
Мы проделываем всю работу абсолютно. То есть, если marketplace – это когда поставщик в большей степени выполняет все, значит, операционные функции, да, то есть он делает фотоконтент, как правило, в классической модели маркетплейса он осуществляет логистику до потребителя. Мы в компании, то есть поставщик, с теми поставщиками, с которыми мы работаем, у нас их 3000 поставщиков активных по всей России, соответственно, мы за них проделываем отчасти работу, то есть, ну, совместную работу. То есть мы, если нет фотографии, делаем фотографии, описание, контент, то есть весь продакшн, который нужен для правильного представления товара, и уже непосредственно осуществляем фулфилмент, то есть складские и логистические услуги.
Ну, вы просто за это берете деньги, это же очевидно.
Ну, фактически мы являемся неким таким гибридом, я бы сказал, классического e-commerce и маркетплейса.
Так, а за... Хорошо, если вы берете, соответственно, некую стоимость за это...
То мы это... не стоимость, мы включаем это в нашу маржинальность.
Ну, понятно, да. Соответственно, цена возрастает. Зачем же тогда покупать у вас, а не у маркетплейса? Где что... там они сами делают, а тут вы...
Ну, это же большой вопрос, кто это делает лучше и кто это делает дешевле. Да, то есть, безусловно, большие поставщики, то есть, которые продают, ну, я сейчас не буду называть там какие-то примеры, да, российские в том числе компании, то они, безусловно, имеют ту операционную деятельность внутри себя, которая, соответственно, позволяет им, ну, на мой взгляд, иногда эффективно действительно это делать. Но я думаю, что ни для кого не секрет, кто работает на этом рынке, да, что в целом логистическая составляющая наша, да, то есть она сейчас там достаточно имеет какую-то тенденцию к развитию, да, но вот когда мы выходили на рынок 8 лет назад, то это был достаточно дикий рынок, да, то есть особенно что касалось последней мили, то есть от доставки до клиента, где были там 50% рынка занимала Почта России, которая на тот момент работала не очень качественно, да, то есть и множество провайдеров вот этих услуг, они тоже работали некачественно. И сейчас, конечно, есть такой тренд к тому, что эта все-таки сфера хоть как-то имеет такой тренд к развитию. Поэтому те компании, которые имеют какую-то экспертизу в этом, да, то они, соответственно, могут это делать. Еще раз повторюсь, что классический marketplace, он подразумевает, когда все-таки это идет в большей степени по модели дропшиппинга, да, то есть это когда отправка со склада поставщика. Есть модели, когда, безусловно, marketplace оказывает те же самые fulfillment услуги, да, то есть когда товар хранится на складе маркетплейса, да, и оттуда уже осуществляется доставка. В целом, маркетплейсы в России, они в большей степени стараются работать именно по этой модели, потому что тарифы, которые может дать логистическая компания одному поставщику, они, безусловно, будут гораздо хуже, и кост на доставку, он будет просто существенно выше, для, если это поставщик будет делать сам. Мы же имеем прямые контракты с Почтой России, ну и с другими компаниями, не буду перечень весь озвучивать, мы умеем это делать. И, собственно говоря, сейчас весь рынок, безусловно, он идет, весь e-commerce идет именно в этом направлении, да, то есть когда, значит, мы... как marketplace, да, то есть являемся доминантом, да, на рынке, потому что, еще раз повторюсь, что 8 лет назад как ситуация и в логистике, так и вообще была другая на рынке, потому что было много маленьких интернет-магазинов, да, которые в целом, ну, такое бытовало было мнение, да, что, значит, интернет-магазин это просто, быстро и прибыльно, да. Сейчас ситуация несколько поменялась, потому что порог входа на этот рынок стал достаточно большим, да, и просто не имеет смысла, потому что все понимают, что будущее за большими игроками, у которых есть некая инфраструктура.
В этой связи, соответственно, логично, что насколько являетесь вы большим игроком относительно, например, Яндекса?
Ну, мы являемся, еще раз повторюсь, нишевым игроком, да?
Да, мы являемся нишевым, да.
Нишевым игроком. Во-первых, мы являемся, мы даем своего рода некий, делаем журнал, да, то есть, если можно такое сравнение, чтобы слушателям было более понятно, да, где мы подбираем для них, то есть мы делаем некий селективный отбор тех товаров, которые, значит, могут быть интересны нашей аудитории. Да? То есть мы не делаем, у нас нет витрины.
На основании какой выборки?
У нас есть аналитика, у нас 7 миллионов зарегистрированных пользователей, у нас достаточно большой трафик, да, то есть мы внутри понимаем, как представить контент, и чтобы этот контент был интересен той или иной аудитории. Да? И у нас есть и персонализация, то есть для каждого пользователя может быть показана какая-то другая информация, которая на основании его какой-то его поведения, да, на сайте или в приложении.
Из зарегистрированных 7 миллионов в третичную покупку, то сколько, какой процент осуществляет? Какая конверсия в третью покупку?
Ну, у нас, значит, активный, то есть у нас средний покупатель делает более 3 покупок, да, поэтому база пользователей у нас там около, ну, чуть-чуть превышает 500 000 человек.
Ну, то есть конверсия приблизительно там 1:12, при, так вот грубо. Там 12:1:15, вот так вот получается. Ну, потому что 500 к 7 миллионам.
Да.
Окей, хорошо. На ваш взгляд, исходя из этих цифр так называемого e-commerce, выиграет ли e-commerce когда-нибудь у офлайновых магазинов?
Ну, я бы сказал так, что в долгосрочной перспективе, конечно, выиграет. Почему? Потому что мы все видим примеры и наблюдаем, что происходит как на Востоке, в Китае, да, так и на Западе, в Америке. И каждый год, безусловно, вот этот пирог, который был большой у офлайнового ритейла, он, безусловно, становится все меньше. Другой вопрос, что все равно будут существовать категории, да, которые люди будут покупать. Другой вопрос, что, скажем так, лидером будут, безусловно, e-commerce. Это видно уже сейчас, что рост год к году электронной коммерции, да, электронной торговли, он превышает существенно рост офлайна. Да. Если офлайн имеет такую тенденцию к стагнированию, да, то онлайн активно растет. То есть это долгая, наверное, перспектива, безусловно, потому что люди все равно ходят и в торговые центры. То есть меняется такой, меняются паттерны поведения, да, людей, что они сейчас больше в торговый центр приходят для развлечений, да, нежели там для покупок, да, или что-то посмотреть. А в свое время точно так же был с электроникой, да, когда люди приходили в магазин, смотрели, ну, шли заказывать в интернете, потому что там дешевле. Ну, кстати, я все-таки хочу вернуться к нашей модели, да, вот вопрос про спросили, почему они должны покупать у нас, и почему у нас, так как у нас нет действительно большого выбора, но у нас действительно мы стараемся дать самые низкие цены, потому что поставщику очень выгодно, да, малому и среднему бизнесу, когда они могут получить быструю оборачиваемость товара за короткий срок. Да. То есть у нас один бренд не продается больше 3 дней в месяц. То есть это какие наша модель называется по западному, это flash sales, да, то есть это когда вспышка, то есть когда происходит какая-то краткосрочная акция по очень хорошей цене. Поэтому поставщик нам дает эту хорошую цену.
А он также может и не вам дать, он же может дать по Яндексу условному.
Он может, безусловно, дать, но он тем самым в любом случае он, скажем так, порушит свою ценовую политику, потому что мы позиционируем себя как такой семейный клуб распродаж, да, то если Яндекс постоянно будет продавать по этим ценам, да, каждый день, да, то есть и в результате он никогда не сможет продавать по РРЦ, по своей, ну, по розничной цене. Поэтому ему выгодно все-таки на маркетплейсах или на своем интернет-магазине продавать по цене, скажем так, высокой, да, иногда делав распродажи и давав, там, отгрузив нам какую-то часть товара своего, да, он сможет получить быстрые продажи, потому что у нас трафик действительно очень большой на наших продуктах.
Окей, хорошо. Поскольку у вас клиент, как вы упомянули, совершает 3 покупки, вот эти там ваши активные 500.
Не, ну он совершает больше покупок, это в год, я сказал.
Ага.
То есть это за год.
Окей, хорошо. Ваши эти активные 500 тысяч, если мы их, скажем так, попробуем сегментировать, пол, возраст, состав домохозяйства, место проживания, ну и далее везде. То есть, соответственно, давайте начнем с клиента номер раз. Кто он?
Ну, учитывая, что мы продаем товары для женщин, для детей, понятно, что это женщины, да, там 97%, а возраста среднего там 32 года, а проживающим 40% у нас занимает рынка Москва, Московская область. Ну и, соответственно, дальше делится очень похоже, как по идет там, население, как делится по демографии. Да? То есть, если взять там географию нашу, да, то есть это там Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, там, Екатеринбург и так далее. То есть в целом оно так приблизительно, то есть мы не делаем
города-миллионники.
Города-миллионники, да. Но мы доставляем по всей России, поэтому, безусловно, есть какие-то города, которые там по населению не очень большие, но они там достаточно активные, там достаточно хорошо у нас работает экономика. А есть города, там, которые там меньше ведут себя там активно, но тем не менее они тоже есть.
Хорошо, второй клиент. Кто он?
У нас только мамы в основном.
Ну, то есть мамы и женщины. Мамы рознь. Я же говорю, пол, возраст, соответственно, социальное положение, состав домохозяйства. Или вы их не сегментируете?
Нет, мы сегментируем, но мы сегментируем на чуть-чуть более другие категории, да, то есть.
Давайте на те категории, которые вы.
Ну, они поведенческие, да, то есть у нас в целом. Безусловно, мы различаем в большей степени то, что интересно для бизнеса. Да? Я думаю, что так и большинство компаний, которые сфокусированы на каком-то одной категории, да, они смотрят. То есть мы смотрим на то, как развивается у нас мобильная технология, да, мобильное приложение, как ведут себя покупатели в городах на разных платформах. То есть мы понимаем, что у нас 97%, ну, мы проводили в свое время, там, пару лет назад, большое исследование, да, потратили 3 месяца. В целом картинка была очень похожа, что мы и так думали. Да, 97% женщин, с там, более 60% с высшим образованием. Значит, из них достаточно много женщин, которые работают. Да. Есть категория, безусловно, бабушки, которые покупают для своих внуков. Тоже достаточно большая категория. Но мы стараемся сейчас аудиторию разную рассматривать, потому что как только мы запустили мобильное приложение и стали активно развивать его, безусловно, наша аудитория чуть омолодилась, потому что молодые мамы, конечно, больше пользуются мобильными приложениями. То есть сейчас мы смогли за 2 года там, вырасти наше мобильное приложение, долю продаж до 50%. Да, то есть у нас 50% занимает именно мобильное приложение, и только 30% чисто вот десктопная версия.
То есть вы отдельно создали к сайту мобильное приложение?
Да.
То есть не стали оптимизировать действующий сайт.
Ну, это не работает вообще в интернете. Там показатели хуже гораздо.
Окей, хорошо. Когда вы говорите о тех самых 3000 поставщиках, вы осознанно держите такое малое количество поставщиков?
А почему оно малое?
Ну, потому что вы все-таки хоть как худо-бедных маркетплейса, и если даже исходить из банального какого-нибудь выставки мира детства, ну, я думаю, что совершенно спокойно можно было поднять как минимум в 2-3 раза.
Ну, здесь вопрос, опять же, он связан с бизнес-моделью с нашей, потому что в целом мы смотрим, опять же, точно так же, как мы подбираем эти товары для клиентов, да, точно так же мы смотрим, как поставщик, какой потенциал у него есть. Да. Потому что проделать работу по продакшену всей вот акции, как мы называем, да, значит, проделать все процессы, которые у нас есть, у нас их достаточно много, и за 3 дня эта акция там будет иметь какой-то слабый экономический эффект, да, для нас, то для нас это неинтересная история абсолютно. Плюс ко всему некоторые поставщики все-таки сейчас я бы их разделил на 2 категории, то есть первая категория такие дубовые, значит, перекупщики там, или челноки из 90-х годов, да, которые считают до сих пор, что интернет это шляпа, да, то есть которые считают, что в интернете продаж никаких нету, и вот мы продаем там где-то, да, там выступаем на выставках, у нас есть там какие-нибудь каналы дистрибуции их товаров, да, и вот им достаточно этого. Есть поставщики, которые продают и держат свои цены и либо работают с каким-то одним маркетплейсом, либо в целом не могут дать нам тех условий, которые нам нужны. То есть мы очень редко продаем по ценам РРЦ, бывает такое, но это, как правило, очень популярные, очень высококонверсионные бренды, которые мы понимаем, что наша аудитория даже без существенной скидки, товар, который будет интересен. Вот. Опять же, для нашего контента и для наших пользователей. В целом мы не ставим перед собой цель захваты рынка с точки зрения поставщиков, да, для нас главное, чтобы наш потребитель всегда имел в своей корзине те категории, которые мы считаем, ну, ему нужны, и мы стараемся делать, опять же, этот контент более интересным. То есть это мы делаем разные инфьюжены, описания, отзывы, когда люди могут там лайкать акцию, то есть некое социальное такое social fashion, да, когда мы можем дать людям вот этот вот другой шопинг экспириенс, который мы хотим дать.
Ну, в конечном итоге-то все-таки ключевым при принятии решения о покупке какой 3 фактора, которые являются этим ключевыми?
Цена, безусловно. Второй – это то, что мы, как я сказал, подбираем товар, и он интересный для пользователя. И третий – это наш сервис.
Ну, по сути дела, цена, ассортимент и там какой-то дополнительный сервис. Но исходя из вот первых 2, получается, зачем же делать тогда лишнюю работу, которая, в общем, не нужна? Потому что если у нас первым является цена и ассортимент, то...
Ну, ассортимент так, как он представлен.
Угу.
Ну, то есть представление
ассортимента. Ну, это картинки. Как вы собрали сайт, как вы собрали мобильное приложение, раз уж вы... не упрощаете сайт и, соответственно, потом его не оптимизируете. Окей, имеете на это законное право, хотите гулять по лабазам. Но, тем не менее, получается, вот тогда зачем нам... То есть, зачем тогда мы клиенту даем то, чего ему не совсем нужно в данном случае? Какой-то некий...
Ему как раз нужен тот товар, то представление товара, которое позволяет ему... Ну, то есть, смотрите, я по-другому скажу.
Давайте.
Что когда человеку... То есть, мы не являемся... То есть, мы не продаем FMCG товары, да, потому что если человеку нужны, допустим, женщины нужны для ребенка купить подгузники или питание, безусловно, она пойдет и купит это на каком-то маркетплейсе или в каком-то интернет-магазине, либо в офлайн-магазине, который находится у нее в доме. Мы продаем товары, то есть мы продаем те товары, которые человеку не нужны здесь и сейчас, но при этом при всем, ну, учитывая нашу модель, у нас там доставка занимает чуть более длительный срок, чем у стандартного e-commerce. Но при этом при всем мы даем помимо цен, селективный отбор, еще раз повторюсь это слово, потому что когда человек заходит в крупный маркетплейс, товаров очень много, и у него разбегаются глаза. Если он четко знает, что он хочет, то есть он, допустим, хочет платье в горошек, безусловно, он пойдет и найдет это платье в горошек. Но если человек заходит в наше приложение, он не в плане того, что ему конкретно какой-то товар нужен. Он смотрит, как представлен тот, та подборка, которую мы сегодня дали. Да, и очень много по опросу люди пишут нам, что их утро начинается в 9 часов утра с чашкой кофе и с мамси. Да, то есть, почему? Потому что они смотрят, в 9 утра стартуют, ну, в каждом регионе в 9 часов по локальному времени стартуют наши акции, да, и они смотрят те товары, которые мы им сегодня дали. То есть в том виде, с хорошим контентом, с хорошим там описанием, да, и они...
Ну, в первую очередь, они смотрят ценник, судя по всему, если акция.
Ценник смотрят, да, но еще раз повторюсь, что даже по тем экспериментам, которые мы проводили, даже по розничной цене все равно люди покупают, и порой даже не меньше, чем со скидками. Да? Поэтому здесь вопрос в большей степени от контента, который зависит. Поэтому мы, безусловно, в свое время, конечно, когда стартовали бизнес 8 лет назад, мы старались... Ну, конечно, было сложно, потому что многие не понимали эту модель, и нам достаточно сложно было... то есть недоверие было как среди поставщиков, так и со стороны потребителей. Потому что часто я, там, когда ехал на работу, значит, в машине слушал радио и там, часто слышал передачу, но пару раз точно было, когда люди говорили, что там, в интернете покупать нельзя, там мошенники и так далее. Но, тем не менее, мы смогли... вот эту базу большую поставщиков, мы ее смогли с ними заключить эти контракты, договоры, и с ними достаточно уже там много лет работаем. Но в какой-то промежуток времени рост поставщиков, он для нас действительно не стал... То есть он стал для нас важным не в количественном факторе, а в качественном. Да? То есть насколько качественный контент мы можем предложить. Мы проводили эксперименты с увеличением количества предложений на сайте. И поняли, что увеличение не дает того эффекта, не только экономического, а сколько поведенческого. Когда у людей большой выбор становится, они начинают... То есть, когда ты им предлагаешь, допустим, три выбора постельного белья или там, женские платья, которые, в принципе, конкурируют друг с другом, да, они все равно начинают сомневаться, и то нравится, и в результате не покупают ничего. Да. Поэтому мы стараемся дать каждой категории, каждого ценового сегмента каждый день разные, да, и стараемся работать над персонализацией для того, чтобы показать нашему потребителю, нашей клиентке, да, что ей наиболее интересно по ее каким-то покупкам, потому что она указала себя в профиле, что ее интересует, какой пол, там, возраст ребенка и так далее.
Ну, это при условии, что профиль заполнен.
Ну, если профиль не заполнен, в любом случае мы знаем, что она смотрела, какие товары она смотрела, на какие там, с каких рассылок она переходила и какие товары она покупала уже.
Если возьмем три канала привлечения нового клиента, что это за канал? Давайте начнем. Канал номер один.
Ну, у каналов на самом деле такого нет, что там 1, 2, 3, да, то есть их множество каналов.
Ну, вы же их сегментируете все-таки.
Ну, и это не три сегмента. Окей. И гораздо больше, то есть мы...
Сегментируете столько, сколько можете.
Ну, чтобы в эту тему глубоко не погружаться, то есть я основные скажу, да, то есть, безусловно, это, начну с базовых, то есть это SEO, да, то есть сайт наш оптимизирован под поисковые запросы. Это не основной, но тем не менее, то есть он бесплатный, скажем так, да, поэтому для нас он тоже очень важный. Это контекстная реклама, это партнерские сети, это, значит, social такой маркетинг, да, то есть когда мы работаем с блогерами, это ретаргетинг, то есть когда мы ретаргетируем пользователей. То есть в целом для нас очень важны наши показатели маркетинговые, поэтому мы смотрим, то есть эти каналы, они постоянно меняются, да, но для нас там важным, самым большим каналом, конечно, является там наш оффер, аффилиат для партнерских сетей, который мы предлагаем.
для партнерских сетей.
Ну, это сети по сети, где веб-мастера, у которых есть разный большой трафик, да, то есть разные площадки, которые размещают нашу рекламу.
Ну, то есть это баннер получается.
Ну, это не обязательно баннер, это могут быть абсолютно разные текстовые ссылки, и баннеры, и так далее.
Угу. Окей. Сколько приходится на офлайн, если таковой есть?
На офлайн нет.
Угу. Окей.
Ну, если не считать наш фирменный ПВЗ, который мы открыли год назад в Москве. Угу. То есть там, где человек может просто пойти померить и забрать.
Какова стоимость привлечения?
Ну, я не могу на этот вопрос отвечать, потому что нас слушают конкуренты, да, то есть в целом она зависит, безусловно, от канала, да, то есть, если я сказал, там SEO это бесплатный, то есть она зависит от тех показателей, которые мы хотим, да, то есть некоторые работают по модели CPO, то есть это cost per order, да, то есть это конкретно на заказ. Мы сейчас работаем конкретно на первого покупателя и зарегистрированного пользователя, да, поэтому это наши внутренние
такие. Но это получается, вы создаете некую холодную базу таким образом. Ну, потому что первый покупатель, он же не постоянный покупатель. Ну, то есть, или теплый.
Почему? У нас мы при регистрации он указывает, или при покупке он указывает свои данные.
Угу.
И, соответственно, он...
С этим кто работает после? После того, как он указал эти данные?
Наш отдел маркетинга, безусловно.
Ну, то есть он взаимодействует с клиентом, списывается, созванивается?
Нет, он не созванивается. То есть нам достаточно его, для начала, его email-адреса.
Угу.
То есть мы каждый день делаем
рассылку,
да, то есть это рассылка не просто там вот зайдите, да, а там на сайт, да, или в приложение, то есть это те же самые баннеры, те же самые картинки красивые, и мы говорим, что сегодня у нас там стартанули такие-то бренды с такими-то скидками, и он может посмотреть в рассылке те бренды, которые ему интересны, кликнуть и перейти в приложение или на сайт.
Угу. Вот. Так, и конверсия от рассылки, потому что рассылки, по-моему, уже перестали работать.
Ну, я могу так сказать, что у нас там 70% трафика это рассылки наших e-mail. Рассылки.
То есть люди реагируют.
Реагируют, безусловно, да.
Ну, окей, хорошо. Главное, чтобы они реагировали именно в это все вкладывалось в деньги. Если мы сейчас возьмем в разрез вашу команду, сколько человек и кто чем занимается?
Ну, у нас сейчас работает около 400 человек в компании.
Угу.
Где-то порядка 150 человек это склад. Склад достаточно большой. И логистический отдел это порядка 50 человек. То есть в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге у нас своя последняя миля, то есть свои курьеры.
Mm-hmm.
Ну и, соответственно, офисный персонал, там 15 департаментов, я не думаю, что там стоит сейчас все называть. Ну, то есть это IT-департамент, финансовый департамент, департамент коммерческий, контента, аналитики, безопасности, значит, вот основные какие-то дела большие.
На складе единовременно какое количество позиций присутствует, по вашим оценкам?
Ну, у нас все достаточно просто, да, то есть у нас, учитывая, что модель у нас, мы не храним товары, которые... То есть у нас фактически, я бы не назвал это складом, мы это называем внутри больше там иногда сортировочным центром, да, то есть когда к нам поступает большое количество товаров.
Ну, понятно, комплектовочная логистика, что
да.
У нас нету, по сути,
дела, вот, складской. Да, то есть такой кроссдокинг некий.
Uh-huh.
И у нас, ну, где-то, давайте так, я скажу за месяц, сколько проходит через склад наш, то есть это где-то порядка там 200 тысяч товаров. 200-250 тысяч товаров.
Uh-huh. Так, окей, хорошо. Озон. Насколько он для вас конкурент?
Ну, мы считаем, что конкуренты все e-commerce проекты большие особенно, потому что мы боремся все за один кошелек, да, и на одном рынке. Ну, в каких-то категориях раньше мы вообще на Озон никогда особо не смотрели, потому что...
Считали их книжниками?
Ну... В 2011 году, да, потом они все-таки стали развивать все категории, не только категорию, которая нам интересна. Безусловно, они поняли, что категория детских товаров, она очень большая.
Маркетплейсы все пойдут по одной и той же схеме.
Вот, и, соответственно, конечно, в большей степени они сильны в тех товарах, которые вот потребительские товары, которые я называл, которые нужны здесь и сейчас. Но в детском фэшне они не настолько сильны, насколько мы, потому что да, они работают, наверное, может быть, с крупными брендами и не со всеми.
Получают высшие цены и лучшие цены.
Ну, может быть, получают, да, какую-то цену, ага. Но в целом я думаю, что мы не считаем, что прям вот Озон это там настолько там угроза для Мамси, да, что, что нам стоит просто работать дальше над продуктом. В любом случае у нас есть своя аудитория. Мы, кстати, когда проводили исследования и спрашивали, почему там люди покупают у нас, и ну, можно было составить определенную картинку, почему, потому что это удобно. Ну, я не буду сейчас повторять то, что отчасти я уже говорил, но и цена является определяющим фактором. Там, как правило, мы продаем ниже по цене, чем Озон.
За счет чего? Потому что у Озона, понятно, обороты.
Ну, потому что в целом у них другая экономика работает. Да? То есть мы стараемся все-таки нашу маржу там, держать чуть ниже в этих категориях. Мы стараемся все-таки быть сфокусированными именно на этих категориях, где мы являемся специалистами. У Озона нет возможности, может быть, пока нет желания делать такой контент, как делаем мы. Да? То есть, конечно, все пытались на своем сайте большом, не только Озона, многие крупные игроки делать флеш-сейлы, тоже акции с таймером, когда они заканчиваются. Но люди уже не воспринимают эту модель так, потому что мы в свое время тоже пробовали товары статичные продавать, да, со свободного остатка. Все равно люди в большей степени покупают именно у нас в акциях, потому что они нас такими видят и так воспринимают нас. Поэтому, да, они покупают в том числе и наши клиенты на Озоне. Или, кстати, их большая часть количества AliExpress и другие крупные игроки, которые они покупают. То есть они знают о них, не то, что они там, вот мы их на Мамсе где-то нашли в интернете, да, они перешли по баннеру, у нас зарегистрировались, и больше им ничего не интересно. Да. То есть они, эта аудитория достаточно активна, она сравнивает цены, потому что мамы, цифровые мамы, да, они достаточно так очень тщательно подходят к выбору товаров, как для себя, так и для ребенка. И здесь очень важно, опять же, еще раз повторюсь, насколько этот товар представлен. Ну, то есть они могут пойти почитать где-то, ну, прийти купить. Кому нужна быстрая доставка, они могут купить в Озоне. Но в Озоне нету. Здесь понимаете, в чем все дело, что количество даже SKU, если взять, то есть у нас 70 тысяч SKU проходит, то есть единый момент, то есть вот за 3 дня. Да, то есть если взять количество SKU за месяц или за год, то оно превысит в этой категории то, что количество, которое есть у Озона. Даже в, ну, имеется в виду, если взять только нашу категорию. Да, то есть мы не будем брать там другие категории.
Ну, понятно, вы узкоспециализированы, а не широко специализированы. Да. Ну, вот осталось только понять, как вы, то есть за закон больших чисел не очень понятно, как вы обходите, условно говоря, потому что у Озон трафик, ну, мне кажется, что кратно больше, чем у вас. Ну,
конечно, больше, да, безусловно.
Ну и, соответственно, раз трафик больше, им дает поставщик лучшую цену, чем вам. Ну, это было бы логично, но на месте поставщика, либо поставщик что-то не дорабатывает. То есть на каком? Ну, то есть, если бы я был на месте поставщика, было бы глупо дать вам скидку больше, чем Озону.
Ну, значит, вы не поняли нашу модель.
Нет, что... я же не про модель, меня же как поставщика волнует конечный
итог. Ну, смотрите, Дмитрий, здесь вопрос в чем? В том, что многие поставщики, не многие, но часть поставщиков, почему они дают нам? Потому что когда мы их представляем, для них это реклама бренда. Да? То есть я могу там с уверенностью сказать, что на нашей практике были несколько российских производителей, часть которых шьются, кстати, в России. И мы их смогли вывести на рынок российский. Там часть из них поступили, наверное, не очень красиво, потому что потом они отказались работать с нами, там, ну, небольшая часть, и стали работать там свою сеть офлайновую или онлайн, да,
сделать. Это же разумно использовать вас как трамплин.
Вот. Но мы являемся вот этим трамплином, и на самом деле мы сейчас в большей степени стараемся искать молодые компании, да, молодые бренды, которые сложно выйти на рынок. Точно так же, как у нас была история, когда была компания, которая в достаточно там сложном экономическом положении находилась, да, когда их там прессовали банки, они взяли кредит и так далее, и так далее. И мы, собственно говоря, я посоветовал им попробовать там у нас выставляться, и они стали с нами работать, но они были достаточно далеки от интернета в целом. И они не понимали, как это сделать, но нам был интересен этот бренд. Они тоже производили в России товары, вязаные свитера разные, там и детские, и подростковые. И в целом мы этот бренд тоже смогли поставить на ноги, и он стал себя нормально чувствовать на российском рынке, стал продаваться на других площадках и так далее. Но с нами они там продолжают работать и давать нам те условия, которые есть. Поэтому, конечно, многие поставщики не понимают. Ведь, понимаете, поставщики это тоже разного. Если их поделить, то есть это есть просто дистрибьюторы. Есть, которые там привозят товар, какие-то перекупщики, да, то есть у нас в первое время там были люди, которые достаточно активно делали бизнес, когда они понимали, что в компании, в которой они работают, не дают, не заключаются нам контракты, не дают нам с ними поработать, они просто брали у них напрямую, там, брали какой-то свой кэш, покупали у них товар и выставляли у нас. Ну, потом открывали на этом свои компании, да, и там с помощью нас, на самом деле, много бизнесов мы смогли, скажем так, с помощью нас были они основаны. И мы вот если делить дальше, да, то есть это есть производители, которые являются владельцами этих товарных знаков, да, конечно, им выгодно. Не все они понимают это, да, но на самом деле это большой трамплин для этого, для них. Потому что если они выставляются у нас, то они становятся там более популярными, и с ними там сразу захотят заключать более маленькие игроки или офлайновые сети, или даже знаем мы примеры, когда мы находили в глубинке бренд, его выводили у нас, и тут же на следующий день им звонил крупный маркетплейс, и, соответственно, их...
Ну, это также происходит на любом маркетплейсе. То есть, они все поставщики разбрасывают информацию по всем маркетплейсам и абсолютно нормально ждут, где будет больше отдачи. Где больше отдачи, туда они, соответственно...
Да, но еще раз повторю, что у нас это быстрые продажи. Быстрые. То есть, если поставщик отгрузит Озону, да, может быть, за год, если взять горизонт год, учитывая, что там конкуренция поставщиков больше и конкуренция среди этого товара больше. То есть, если человек продает футболки, да, поло, то таких футболок пола на маркетплейсе может быть много. И конкуренция там уже среди мерчантов идет вот, внутри маркетплейса. Мы же не ставим, как правило, конкурирующие акции. Да? То есть, у него он получает быстро, за короткий срок, продажи больше, чем там,
так, допустим, критерии отбора. Ну, если мы взяли, условно говоря, футболки пола. Ну, у нас есть, условно говоря, конкурирующие, не знаю, Лакосты и Поло. Формально практически одинаковый бренд.
Да?
Что делаем?
Мы сегодня поставим Поло, через 3 дня поставим Лакосты.
Ну, тогда теряется сама логика эксклюзива к некоторой, о котором вы говорили чуть выше.
Почему она теряется?
Ну, потому что я прекрасно понимаю, что сегодня вы берете мое, завтра берете другое.
Да, но когда мы возьмем другое, а через какое-то время, да, а вашего уже не будет. Мы вашу акцию уже закончим, потому что она длится 72 часа всего.
Ну, хорошо, мы слили, предположим. То есть, получается такая модель слива. То есть, мы слили, а потом что мы делаем? То есть, нас-то всех, любого производителя интересует, там, опять-таки, процесс постоянной покупки, а в данном случае это получается слил, отошел. И когда следующий
раз... Смотрите, у вас может быть остатки какие-то, да? То есть вам нужно... Ну, то есть я приведу даже пример зарубежных игроков, да? Вообще эта модель была рождена во Франции, да? Есть такая большая компания, которая базируется в Париже, и у них очень большой склад около Шарль де Голля. То есть у них там 100 тысяч заказов, больше 100 тысяч заказов в день, и они в целом работают с крупными брендами, как продают их стоки. Да? Точно так же делают рекламу брендов, и в этом нет ничего такого, что когда пользователь может видеть разные бренды в разные дни. То есть, если у поставщика есть, допустим, сток, который он может продать, либо, кстати говоря, проверить. Вот многие бренды, которые такие большие, которые понимают, да, у которых работают аналитики, и они используют такие платформы, как мы, не только на нашу платформу, но и другие платформы, иногда для пробы то, что хорошо заходит на рынок, то, что не очень хорошо заходит. Да, они нам дают цену ниже, а они нам дают не настолько глубокий резерв, да, но они могут посмотреть, насколько тот или иной продукт, как он заходит вообще для пользователя. Также могут, в принципе, у нас есть вся аналитика по географии, по тому, как этот товар покупается. Поэтому в целом мы с большими брендами на дополнительных условиях делимся всей аналитикой, что, которая может позволить им уже непосредственно в продаже, как и офлайне в том числе.
Ну, главное, чтобы это коррелировалось офлайн и онлайн.
Ну, безусловно, это просто как дополнительная картинка.
Ну да, как дополнительно, далеко не факт, что релевантно. Тут основной вопрос. Окей, хорошо. Если мы говорим о платформе, как она видоизменялась, я имею в виду движок за последние 8 лет. Насколько приходилось заново переписывать движок за эти 8 лет?
Ну, я думаю, что здесь вопрос, что у нас вся система, она постоянно дополняется и переписывается, да, потому что у нас достаточно большая система. Я вообще считаю, что для любого e-commerce и вообще для любой IT-компании очень важны технологии. То есть, потому что это является основным двигателем развития компании, потому что если компания не развивается, да, то есть она очень технически в технологическом плане, то она, конечно, многое теряет. Поэтому наша система, она периодически переписывается, дополняется, и у нас работает не только сайт, как многие думают, да, это большая-большая система управления внутри, то есть вот все там 400 человек, они практически все, 350 человек работают в нашей системе, то есть это складская система, логистическая, колл-центр, кстати, забыл упомянуть, колл-центр службы поддержки достаточно большая. Это коммерческий отдел и приложение мобильное, то есть аналитика там. То есть это все очень большая такая система, да, которая делится там на микросервисы, безусловно, есть ядро, оно, конечно, переписывается. Не то, что переписывается, оно постоянно модернизируется, дополняется. Угу. То есть у нас сейчас там работает достаточно большое количество IT-специалистов.
Окей. Хорошо, когда мы говорим о комплектовочной логистике, которую вы упомянули чуть выше, соответственно, какое среднее количество позиций по заказе?
4 и 3.
Средний чек получается каков?
Ну, чуть больше 4000 рублей.
Чуть больше 4000. Окей. Хорошо. Мы сказали, что у нас более 3 покупок делает наш клиент, соответственно, у него
за год.
Угу. А регулярность этих покупок какая? Ну, потому что за год можно 1 января купить, а следующую, 28 и 30.
Ну, смотрите, здесь вопрос в том, что есть разные, как можно все поделить по сегментам, есть разные пользователи, да, то есть мы как бы говорим какую-то среднюю температуру.
Нет, давайте разделим конкретно.
Да, то есть есть пользователи, которые покупают у нас 20 покупок в год, да, есть пользователи, которые покупают там одну покупку в год, да, или там одну покупку делают. И поэтому, когда мы говорим, то есть это какая-то усредненная цифра, потому что...
Давайте разобьем, чтобы не было усредненных как раз.
Там достаточно много сегментов, то есть у нас есть внутри статусы клиентов, да, то есть это клиенты, которые там VIP-клиент, Gold-клиент, там обычный клиент.
Это отличается от суммы покупок?
Это отличается от частоты, от суммы покупок, да, и от его поведения. Поэтому здесь мы в целом, самая наша главная задача, это стимулировать людей, как бы, чтобы им нравился сервис, чтобы они заходили чаще и совершали транзакции чаще. То есть у нас, допустим, люди, которые зарегистрировались, то есть если взять там построить когортный анализ наших покупателей, да, то в целом вот, компания основана в 2011 году, да, то есть мы видим, что даже когорты 11-12 годов, они до сих пор живы, они до сих пор покупают с нами, да. То есть поэтому мы даже приглашали к нам в офис и с уважением относимся к тем клиентам, которые с нами уже много лет, и там были клиенты, которые сделали покупки там на 1 000 000 рублей уже, да, то есть там на 700 тысяч рублей, то есть и много таких, и это не единичный случай, достаточно много клиентов, которые покупают, ну, правда, это более взрослая уже аудитория.
Это профессиональные покупатели или это частные?
Потому что Нет, это частные. У нас есть профессиональные, то есть это те люди, которые организовывают какие-то совместные покупки и так далее.
Просто, чтобы купить на 1 000 000, не очень понятно, это какое количество детей должно быть.
Ну, это дети, внуки, там, подарки. Ну, это я говорю, в грязу, там, если взять промежуток времени, там, 6 лет. Да, то есть за 6 лет человек вот купил столько, там, и, там, допустим, у нас к нам приезжали несколько бабушек, да, у которых там по 5 внуков. Да. И, соответственно, там за промежуток времени там, 5-6 лет не совершали такие покупки. То есть, в целом, конечно, мы ориентируемся на людей, которые хотят, которые видят хороший товар, они покупают. Но то есть, не все шопоголики, да, мне слово шопоголики вообще в целом не нравится, потому что оно как-то такое клеймо ставит. Да? То есть, те люди, которые просто хотят получать качественный товар, потому что в целом мы товар весь проверяем. Кстати говоря, между прочим, вот мы когда говорили про почему они должны там у нас покупать и так далее, когда человек покупает на маркетплейсе и на тех же многие покупают сейчас на китайских маркетплейсах, да, то есть зачастую товар, картинка, то, что они видят, то есть ожидания и реальность, они не совпадают, да, поэтому мы очень сильно за этим следим, и в целом у нас работает на сортировочном центре контроль качества, все товары, которые приходят, они все проверяются, да, и мы видим на самом деле, что большинство, к сожалению, или к счастью для нас, большинство поставщиков не умеют вести, так сказать, правильный какой-то учет, работать правильно в системах, потому что мы даже делали личный кабинет поставщика, и у нас он есть, и он работает, но работает не в том формате, в котором мы в свое время ожидали. Мы достаточно, кстати, много в это сил вложили, полгода разработки, и мы увидели, что люди не умеют работать. Это, кстати, проблема не только с нами связана, это вообще проблема на рынке, хотя тренд, безусловно, каждый год улучшает, ну, то есть сотрудники более молодые приходят, которые с этим там более, скажем так, рьяно хотят с этим разобраться, чтобы упростить себе работу. Но мы встречали поставщиков, которые просто вот, то есть максимум, что они могут видеть, это открыть Excel-таблицу, но не более того. И работать в нашей системе, получать какие-то данные, они могут, может, и хотят, но они физически это не могут сделать. Но опять же повторюсь, что это такое временное, наверное, решение, временный фактор, вернее, и решение это вот время решит этот вопрос, когда они поймут, что это делать можно и нужно для них же в первую очередь. Потому что в Китае, конечно, уж то-что делать контент они умеют хорошо. Но опять же, это делают не поставщики, это делают посредники. То есть в Китае это на самом деле не совсем правда, когда говорят, что поставщики там это продают напрямую на Алиэкспрессе. Мы покупаем, все, кто на Алиэкспрессе покупают, они покупают у похожих сервисных компаний, отчасти которые являемся тоже мы. Просто они это продают на площадке Алиэкспресс, мы это продаем на своей площадке. То есть они делают логистику, они делают, хранят эти товары, как-то они делают какие-то другие процессы по описанию, хранению и так далее.
Ну, потому что производитель занимается другим.
Да, безусловно, производитель занимается другим. Точно так же стараемся работать мы. У нас, между прочим, 35% это российских производителей. Ну, где-то вот там около 30%.
Опять-таки, раз уж мы упоминаем AliExpress, насколько вы его считаете или ваши клиенты считают его конкурентом?
Ну, они, безусловно, наши клиенты, частью, там, я даже, может быть, предположу, что большая часть является клиентами Алиэкспресс в том или ином виде, особенно регионы.
Это было бы логично,
да. Ценник-то там. Ценник, но я так скажу, что на категорию нашу, то есть это в одежды, фэшн, я бы не сказал, что ценник сильно ниже. То есть, если мы не будем брать какие-нибудь там те вещи, которые там чехлы для телефонов, там всякие вот такие вещи, которые у нас здесь продавали с гигантской маржой, ритейлеры, да, а там можно купить дешево, то такого такого апсайта нет там, да, в этой категории. Ну, там есть какая-то разница в цене, но, опять же, долгая доставка и непонятно тот товар, который придет, да, то есть детскую одежду все-таки люди, то есть они покупают на Алиэкспрессе, я думаю, что в большей степени другие товары, хотя, безусловно, сейчас люди, конечно, стараются на каких-то вещах сэкономить, и, конечно, для них это в текущей ситуации, то, что в любом случае мы видим, что не все категории, они у нас, то есть, имеют там какой-то премиальный, да, сегмент. То есть они все равно, мы смотрим, что у нас хорошо покупаются и среднего сегмента, и товары более дешевые. Конечно, по дешевым товарам Алиэкспресс является конкурентом, безусловно.
Изменение про порога беспошлинной торговли на вас как-то сказалось? Ощутили ли вы это, видели ли по продажам?
Нет, на нас никак не сказалось. Я думаю,
наоборот, потому что ограничили беспошлинную торговлю, у вас начали...
Ну, я думаю, что это, может быть, скажется, когда это достигнет там порога 20 евро. Угу. Да, потому что все-таки тот порог, который сейчас есть, он не сильно отличается. Вот, то есть по среднему нашему чеку вы можете спрогнозировать, да, что он чуть больше, чем там около 50 евро. Да, поэтому то, что сейчас там порог снижен, по-моему, до 500 евро, да. Да, то есть это не является таким драйвером роста у нас. А я думаю, что, конечно, там, мое мнение, что это, конечно, большая проблема вообще для российского e-commerce.
В чем проблема?
Ну, проблема в том, что товары, которые по модели привозят сюда, по модели кроссборда, да, то есть они в целом, безусловно, с ними тяжело конкурировать. Если мы, опять же, не только про когда товары привозят, не только же с Китая, да, очень много в свое время, еще до 2014 года, люди покупали и на eBay, и на Amazon, или еще на каких-то больших или специализированных площадках, и фактически эти товары никак не облагались. Конечно, если ты работаешь на российском рынке, да, у тебя все косты находятся здесь, то, конечно, ты не можешь конкурировать по ценам, потому что там объем рынка, он просто кратно больше. Поэтому цена, даже если товар продается дистрибьютором здесь, в России, да, то цена, конечно, существенно может отличаться, к сожалению, в большую сторону. Поэтому, когда ты берешь у российского дистрибьютора и продаешь это на своей площадке, и есть такая же площадка, допустим, в Америке, да, когда есть такой же дистрибьютор, либо производитель, и он дает... Но там, конечно, ценообразование совершенно другое, потому что объемы другие. Да, и
так, может быть, схема-то должна быть не в сторону закрытия тех площадок, а может быть, снижение налогообложения, потому что в данном случае за...
Безусловно, да. Ну, я же не говорю рецепт правильно, что нужно там закрыть. Да? Я считаю, что должна быть здравая конкуренция, да? Что те пошлины, то есть, которые у нас вводятся, должны быть введены, они должны быть приравнены к тем, к тому, допустим, там, к тем условиям, ну, то есть, чтобы эти условия были очень близки. Да? А человек уже выбирал, он там покупает, получает здесь сервис. Потому что здесь он у нас получает в первую очередь сервис. Да? А там он этот сервис не факт, что получит. Да? И когда цена будет близка. Да? Сейчас по некоторым категориям, безусловно, цены могут отличаться очень сильно. Если какие-то такие профильные категории.
Если мы говорим, опять-таки, о сервисе и его предоставлении, насколько в данном случае российская сертификация нужна как класс сертификация товаров, потому что в данном случае, я так понимаю, что товары проходят, по сути дела, двойную сертификацию, европейскую, ну или там китайскую, потом еще отдельно российскую. В данном случае сертификация является тоже за такой неналоговой формой ограничения конкуренции. Насколько, на ваш взгляд, может быть, нам продавать товары просто с европейскими сертификатами, не морочить себе голову?
Ну, сложный вопрос, потому что я думаю, что все, конечно, зависит от страны производителя, да, то есть от стандартов сертификации, которые есть в той или иной стране. А, конечно, для категории детских товаров они тоже делятся, то есть там товары до там, возраста, там, допустим, до 3 лет. Я думаю, что, конечно, сертификация вещь нужная. Вопрос в другом, в том, что в каком виде она делается, да, и какую она носит вообще смысловую нагрузку, да, потому что просто многие эти сертификаты, они, к сожалению, так, достаточно по такому принципу очень остаточному делаются. Mm-hmm. Если мы возьмем европейские сертификаты, то, безусловно, я считаю достаточно логичным шагом было бы, да, когда были бы приведены к каким-то стандартам, если это, допустим, бренд, который прошел европейскую сертификацию, то он не нужно этим
делать
вторично.
Спасибо. Спасибо, что зашли.
Спасибо.
У меня был в гостях Андрей Скуров, основатель и совладелец компании «Мамси». Не переключайтесь.
Курс Потапенко.